Задача заключается в том, чтобы рассказать о том, на какие периоды делится история Древнего Китая. Прежде всего, надо сказать, что задача эта достаточно сложная, потому что за последние десятилетия, буквально с конца 90-х годов XX века, китайские археологи, китайские ученые обнаружили огромное количество материала, и сейчас перед мировой синологией стоят новые задачи переосмыслить и создать более дробную, более точную периодизацию исторического процесса. Надо сказать, что в настоящее время, да, в связи с этим высказываются разные точки зрения. Некоторые проблемы попали в сферу внимания ученых, некоторые еще нет. Я расскажу о тех подходах, которые существуют среди московских синологов-древников. Некоторые вещи уже опубликованы, некоторые только будут опубликованы. Но в любом случае, то, о чем я буду говорить, будет отличаться от того, что написано в вузовских учебниках. И могу смело сказать, если кто-то из зрителей увидит слова «Яншао», «Шань», «Ся», то нужно понимать, что это устаревшие данные, которые не отражают современного состояния науки. Ну а теперь, собственно, периодизация. Известно, что историки рассматривают все явления в категориях пространства и время. Вот, собственно, периодизация – это и есть способ членения исторического времени. Но прежде чем углубляться в периодизацию, необходимо сказать, о пространстве. Что же такое Китай? Действительно, Китай сейчас – это огромное государство, которое занимает большую часть Восточной Азии. Но, естественно, историки знают, что в древности размеры территории, где жил государствообразующий этнос, был значительно меньше, и поэтому я вкратце выделю основные районы. Основная особенность, да, Китая в древности заключается в том, что он делился на две части – северная и южная – бассейн реки Хуанхэ и бассейн реки Янцзы. И сейчас историки рассматривают эти две области – как уникальный двуединый исторический регион. Если говорить об этом двуедином регионе, то надо отметить, что его северная граница соответствует примерно линии Великой Китайской стены, а южная – хребту Нанлин. Это провинция Гуанси-Гуанду. Да? И вот теперь надо сказать, что северная часть бассейна реки Хуанхэ – это области, где в бассейне Средней Хуанхэ жили предки современных китайцев, которые относятся к синотибетцам, да, которые в исторической науке принято называть в древности Хуася, а уже в имперское время, в поздней древности – Ханьцзу, ханьцы. И сейчас в современном Китае Ханьцзу является государствообразующим этносом. Но рассматривая Китай и говоря о его периодизации, нельзя вычеркивать и южные районы, бассейн реки Янцзы. Дело в том, что там живут народы, говорящие на языках, восходящих к аустрической праязыковой семье. И это родственники или предки тех народов, которые сейчас живут в Юго-Восточной Азии. Да, это и вьетмонги, вьеты-монг-меры, это и хмонг-миены или по-китайски мяо. Яо и, конечно, тайские народы. Вот история Древнего Китая – это история не только Хань, но и история южных народов. Двуединство заключается в том, что в древности и во все последующие эпохи эти народы взаимодействовали друг с другом, и, собственно, уникальность китайской цивилизации заключается в том, да, что она создана не одним каким-то этносом, а всех совокупностью народов, живущих на территории этого двуединого региона. А теперь периодизация. Напомню, что всемирная историческая периодизация состоит из двух больших таких подразделений, этапов. Да, это догосударственная история, государственная. Догосударственная изучают археологи, изучают с помощью археологических методов. И догосударственный период, как хорошо известно, должен напомнить, делится на палеолит, неолит и бронзу. Иногда между ними выделяют энеолит. А государственный период, как мы все хорошо помним, включает в себя древность, средние века, новое время и новейшую историю. Теперь, собственно, хронологические границы древности в истории Китая, о котором-то я говорю. Да, древность, сейчас я скажу только о государственном периоде, да, речь идет о эпохе зарождения государств. И это нижняя граница периода. Здесь возникает очень много вопросов, но современная археология позволяет нам передатировать начало государственного периода и начинать не как раньше, с 1300 года до нашей эры, когда возникло государство Шан в районе современного города Аньян, хорошо всем известное, а несколько раньше, с 2500 года, примерно до нашей эры, когда возникли ранние государства нового типа на территории Нижней Янзы. Да, это район озера Тайху и хорошо известный город Суджоу, Шанхай. Поздняя граница, конец древности в истории Китая, так же, как и в мировой истории, мы выделяем третьим веком нашей эры. Соответственно, напомню, что средние века заканчиваются началом XVI века, да, новое время заканчивается началом Первой мировой войны, и новейшая история, соответственно, уже 20-21 век. Вот если говорить о древности, да, несколько слов о догосударственном периоде сказать необходимо. Палеолит, буквально несколько слов. Да, мы знаем, что палеолит делится на нижний, средний и верхний. Основная проблема – это проблема антропогенеза, которая волнует историков. Есть целая история, потому что был ли Китай родиной человека умелого, да, и был ли Китай территорией, где появляется человек современного вида, это большие проблемы, которые в китайской науке так сложилось, рассматриваются не только как научные, но еще и как идеологические. Поэтому я их опущу, говорить об этом не буду. У нас есть специалисты в Новосибирске, которые замечательно этим занимаются. Неолит. Да, это время зарождения земледелия. Вот по современным данным, земледельческое хозяйство на территории Китая зарождается примерно в 10-9 тысячелетиях до нашей эры. И первые памятники найдены на территории как раз Средней и Нижней Янзы. Хорошо описаны отдельные памятники и культура. Дальше мы имеем дело с Нижним неолитом, когда отдельные поселения еще с большим трудом сводятся в культуры, но этот период длится с, соответственно, где-то 9 тысяч до середины 6 тысячелетия до нашей эры, то есть 5500. И в это время земледельцы заселяют лишь отдельные районы и начинают осваивать сначала предгорные аграрные районы, как и везде в мире, а потом уже и сравнительно крупные земледельческие долины в бассейнах рек и озер. Здесь очень важный сюжет, связанный с историей Великой Китайской равнины, на месте которой раньше был, по данным геоморфологии, древний пролив, да, потом этот пролив затягивался. И вот история следующего периода, средний неолит, 5500-3500, это заселение народов, живших по периметру этого пролива, вот этих новых аграрных территорий. И здесь очень важно добавить, что современные историки, которые опираются на данные лингвистов, могут не только описывать памятники с точки зрения материальной культуры, но и реконструировать этнолингвистическую историю. Да? То есть атрибутировать каждую отдельную культуру относительно народов, которые, потомки которых живут сейчас на территории Китая. Это интереснейшая по своим задачам, по своим возможностям проблема, которую необходимо иметь в виду. И вот 3500, да, начинается новый период древней истории, это поздний неолит. Время, когда Великая Китайская равнина заселена в значительной степени и начинается и освоение многих других аграрных очагов, да, в отдельных районах Китая. И к этому времени складывается этническая ситуация, которая будет играть свою роль накануне складывания ранней государственности. Поэтому еще раз напомню, что в бассейне Хуанхэ мы имеем дело с предками современных китайцев, которые постепенно расселяют западные и восточные притоки, это река Вэйхэ, Фэньхэ и некоторые другие. Да, и тоже стремятся вот на восток, двигаются в направлении Великой Китайской равнины. И история вьетских народов, которые живут в бассейне озера Тайху и являются, по всей видимости, да, этносом, который лежит у истоков культуры Лянжу, в рамках которой сложится и первое государство на территории Китая в районе 2500-2300 до нашей эры. А восточнее в бассейне Янзы жили предки современных народов Хмонг или Мяо, и они сыграют большую роль уже на следующем этапе, в эпоху складывания государства Средней Бронзы. Да? И к югу от них жили тайские народы, которые находились на периферии и непосредственно участия прямого в истории каких-то этносов бассейна Хуанхэ-Янцзы участия не принимали, но тоже были с ним связаны. Государственность возникает по современным данным, данным археологии в первую очередь, в районе 2500-2400. И ранний этап развития этого государства это соответствует, соответственно, рубежам, выделяемым археологами, как ранняя бронза и средняя бронза. И вот, да, это государство, по всей видимости, нового типа, которое можно сравнить с государством Ближнего Востока и Нила и Месопотамии, которое в силу различных климатических и других причин были достаточно краткосрочными и располагались в разных районах бассейна Янцзы и постепенно перемещались в бассейн Хуанхэ на юг Великой Китайской равнины. И вот, собственно, государство, которое мы можем отметить новый период, это государство Шан, которое возникает в бассейне реки Хуанхэ. И вот с этого момента уже у нас история подкреплена не только археологическими, но и письменными источниками. Соответственно, шанская история – это время до с 1300 года по 1027, когда его завоевывает народ Джоу, да, и на смену государств нового типа приходит новое государство. Когда столица находится в одном месте, политический центр, а его отдельные территории находятся в анклавах, часто отдаленные на достаточно большую территорию, то период Западной Джоу длится с 1027 по 771 год. Вот за это время отдельные анклавы превратились в самостоятельные царства и в 771 году свергли Джоуского вана и объявили о своем суверенитете. Начинается период Чуньцю, по-китайски или весен и осени, который длится до 453 года. Это история противоборства этих крупных царств, когда на смену Джоускому вану приходит институт гегемонии. И за эту гегемонию царства начинают бороться. К 453 году выяснилось, что гегемон не может быть лидером Восточной Азии, и из большого количества небольших государств на исторической карте осталось порядка 6-7 крупных государств. И вот эти государства вступили в борьбу за империю. В 221 году до н.э. эта империя возникла. Мы ее знаем как империя Цинь, и первый император, всем хорошо известный, Цинь Ши Хуан. Да, эта империя существует до, по сути дела, да, до года жизни самого Цинь Ши Хуана, до 210 года. При его наследниках она распадается. Начинается борьба за восстановление суверенитета царств периода Джаньго, и здесь во главе его стоит жители царства Чу. Начинается время гражданской войны. Это гражданская война за цинское наследие, за создание или восстановление суверенитета старых государств, или создание новой империи, длится с 209 по 202 год. В 202 году побеждают чусцы и Любан, но он является создателем государства Западная Хань, которое становится новой долговременной империей, которая просуществует до 8 года нашей эры. Но именно она и станет первой двуединой Китайской империи, которая будет охватывать в полной степени и бассейн Янцзы, и Хуанхэ. Во главе этого государства стоят императоры из рода Лю, правит династия Лю. Но в конце ее истории начинается борьба женских родственников за власть. И вот в 8 году к власти приходит, это уникальный случай в мировой истории, родственник по женской линии из рода Ван, Ван Ман. Он правит до 23 года. Но в истории так часто бывает, родственники по женской линии не могут удержать власть. Вспомним Бориса Годунова. И начинается новая гражданская война, война за восстановление империи, в которой правила династия Лю. С 23 по 25 год идет новая гражданская война, и вот к власти в 25 году приходит один из военачальников из рода Лю, который нам известен титулом Гуан Уди. Вот Гуан Уди становится основоположником последней долгосрочной империи древности, Восточная Хань, которая существует с 25 года по 220 год нашей эры. На этом древность заканчивается.